«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы сегодня нашу программу ведем из Санкт-Петербурга, как это часто бывает в последнее время. И, соответственно, мой гость сегодняшний тоже санкт-петербургский, петербургский, правильно говорить, петербургский историк Юлия Демиденко. Помимо того, что Юлия Демиденко петербургский историк, она еще и ведущая рубрики «Меню» в журнале «Дилетант» и, соответственно, автор материала, от которого мы сегодня будем отталкиваться. Называется он «Венские», в кавычках, «Сосиски от Ивана Соколова». И рассказ здесь о происхождении вот тех самых сосисок, которые мы всем миром называем «венскими». Юлия Борисовна. Юлия Борисовна, а почему, собственно говоря, венские сосиски, слово «венские» стоит в кавычках? Стоят в кавычках.
Добрый вечер. Ну, дело в том, что в Петербурге действительно все знали, что венские сосиски – это те сосиски, которые предлагает ресторан «Вена». И надо сказать, что в тот период, когда действовал этот ресторан, в Европе не было такого понятия «венские сосиски».
То есть в Вене об этом не знали?
В Вене об этом не знали, да. Но об этом хорошо знали в Петербурге. Это действительно был такой настоящий специалитет вот этого ресторана.
Но мы будем сегодня говорить не столько о еде, я бы сказал, сколько о ресторанном бизнесе. И, как я понимаю, вот это кафе «Вена» – это пример такого успешного ресторанного бизнеса, но пример не единственный.
Далеко не единственный. Вообще Петербург – это такая ресторанная столица всей империи. И можно даже сказать, что, собственно, общественное питание зародилось именно в Петербурге, российское. Чему были свои причины, поскольку вообще с Петербургом связано не просто там перенимание всякого разного европейского опыта во всех областях, в том числе и в ресторанном деле, но и все-таки Петербург – это такой город транзита постоянного. Он создавался таким образом окно в мир и окно в Россию для мира. И это город, который такой вообще мобильности определенный. Вот огромное число пришлого населения, которое строило Петербург, оно, вообще-то говоря, нуждалось в питании. И организовать это можно было только вот таким вот образом.
Ну, а вот такая, я бы сказал, такой европейский, как сейчас модно говорить, формат общепита, как ресторан, да, или кафе, он появился в первую очередь впервые в Петербурге, я имею в виду в России.
Ну, он действительно появился в Петербурге. Вообще, надо сказать, что название заведения... Вообще, общее название есть трактирные заведения. Но
трактирные?
Трактирные заведения разного разряда. И в разные периоды они назывались по-разному. Рестораны, кафе, кондитерские. Я имею в виду, что в разные периоды более популярны были те или иные виды. Там в какой-то момент появляются бары в начале 20 века, уже американские бары, они, кстати, недолго были в моде, но были, тем не менее. В то же время появляются столовые, не кухмистерские, которые были раньше, а именно столовые появляется это слово, которое уже в советские годы потом станет более таким популярным. Но действительно рестораны появляются в самом начале 19 столетия, их сначала очень немного. Но и тоже надо сказать, что вот большой разницы между там рестораном и кафе нет, потому что все эти заведения, кафе первоначально только возникают как заведения с такой легкого перекуса, но потом они все время наращивают и наращивают какие-то дополнительные функции, дополнительные опции. Они начинают как-то, когда они начинают торговать спиртным, вот они, в общем-то, превращаются в полноценные ресторации.
А это был выгодный бизнес, в принципе, или это был такой трудный бизнес?
Трудный и выгодный. Вот если мы начали говорить о ресторане «Вена», это все-таки не кафе, это ресторан, потому что там больше 100 служащих, да, это очень немало по тем временам. Я просто напомню, что до того, как образовалась вот эта вот «Вена» во главе с Иваном Соколовым, успешным бизнесменом, на этом же месте было много разных ресторанов, и они вот как-то не получалось у них. Вот несмотря на то, что вроде бы это такое одно из центральных мест города, это респектабельная улица, но тем не менее вот не складывался бизнес. И только Соколову удалось это место по-настоящему раскрутить, и он действительно был в постоянном...
Слова «раскрутить» тогда не было.
Слова «раскрутить» не было, а было, но тем не менее было такое действие. Можно было это сделать. Он в этом плане молодец, он построил очень грамотную рекламу, в первую очередь...
Реклама уже была.
Реклама уже была, и реклама как раз ресторанная в Петербурге, она невероятно была изобретательна. И вот все то, что нам кажется сегодня появилось, это на самом деле все появилось больше 100 лет назад. Реклама на якобы банкнотах. Это придумали первые петербургские рестораторы. Всякие стихотворные виды рекламы. Это придумали петербургские рестораторы. Повторяющиеся анекдоты, которые публиковали журналы и газеты. Это придумали петербургские рестораторы.
Я вам отвечу, как москвич тогда. А в Москве зато придумали открытки от абрикосов, да?
Ну, не только, на самом деле, вот эта вот рекламная открытка. Ну, вообще-то, если честно, это придумали за рубежом. И тут, надо сказать, российские предприниматели очень быстро заимствовали этот опыт. Это, ну, я хочу сказать, что были открытки действительно от самых разных производств. От компании «Зингер», и от кондитерских производств, и от самых-самых разных. И в том числе ресторанные. Вот это тоже очень важно, потому что когда на открытке изображали интерьеры самых разных столичных ресторанов, надо сказать, роскошные интерьеры. Их, между прочим, оформляли довольно известные художники. В частности, вот Лансерен, например, оформил один из ресторанов на Невском. Архитектор Таманов оформлял. Ну, вообще, много довольно было. Каразин художник оформлял. Так вот, когда стали выпускать уже в начале 20 века такие фотооткрытки с этими интерьерами прекрасными, красивыми, и тут же появлялась надпись «Привет из Квесисаны», «Привет из Норда», и тут же телефончик услужливо, и тут же еще что-то. И напомню, что открытки эти были бесплатные для посетителей ресторана, им не надо было тратиться на денежку. Но зато им надо, они могли сразу же эту открытку послать своим родственникам в Москву, в Бердичев, в Гомель в какую-нибудь. И те уже знали, что в столице вот есть такой ресторан, и стоит его посетить.
Это как сейчас вот люди, туристы, да, приезжая в другую страну, обязательно посылают открытку. Ну, наши не обязательно, а вот иностранцы обязательно садятся и начинают писать целый ворох открыток, что я здесь побывал.
Да? Ну да, и кстати сказать, в начале 20-го столетия некоторые столичные рестораны, которые вот располагались на Невском проспекте, в частности, они вводят такие почтовые услуги, они вводят услуги посыльных, они еще начинают функционировать как определенные бизнес-центры. Вот телефон такая новинка техническая этих лет. Они заводят отдельные телефонные кабины. Между прочим, и рестораны это делают первыми из общественных мест. И они действительно организуют службу посыльных. То есть, сидя в ресторанном зале, вы можете организовать там какие-то свои дела. Отправить почту, позвонить.
А на дом можно заказать еду?
Да, ну вот это как раз один из самых первых видов вот такого трактирного промысла в Петербурге, потому что первые кухмистеры, которые, и, кстати, между прочим, в том числе кухмистер, личный повар Петра Алексеевича, Петра Первого, вот они в том числе промышляли тем, что они отпускали обеды на дом по заказу. И это продолжалось вот до самого...
Шеф-повар был кухмистер, это с немецким, немецкое название.
Нет,
да?
Это немецкое название было очень популярно в 18-м.
И а кухня французская должна быть?
Кухня была самая разная в Петербурге. Кухня была французская, кухня была итальянская, кухня была немецкая, польская, еврейская. Вот вообще феномен петербургской кухни, именно вот в кулинарном ее значении, он как раз складывался из самых-самых разных кулинарных традиций. Финских, азийских, французских и так далее, и так далее. И если мы посмотрим меню, реальное меню вот этих вот столичных ресторанов, они как раз удивляют вот этим вот сочетанием, ну, то, что мы знаем французского с нижегородским, но обычно это действительно блюда русской кухни какие-то традиционные. И дальше вот названия немецкие, французские, соусы голландские, итальянские макароны и так далее, и так далее. Просто, опять же, в разные периоды какая-то кухня вырывалась вперед.
Модно. И сейчас, собственно, то же самое.
И то же самое происходило и с напитками, между прочим. Да, это вот абсолютно такой общий закон.
А вот такие это типично русские вещи, как-то всякие рюмочные, там зайти выпить рюмку или там что-то такое, ну, вот такое чисто по-русски. Это существовало ведь тоже, да?
Значит, слово «рюмочное» не
было.
Да? Не было, конечно, но для любителей выпить, если мы об этом говорим, ну, конечно, да, были всякие другие вещи. Были погребки, были рейнсковые погреба, и тут сразу понятно, да, что это от рейнских вин происходит. Но там
нет... Можно было все что угодно выпить.
Да, совершенно верно. И, между прочим, вот первые заведения кавказской кухни появляются где-то на рубеже 19-20 века. Они тоже появляются первоначально как погреба, вот как винные именно заведения. Но в винных заведениях сначала разрешают закуски, а потом и горячие блюда тоже. На это нужно было получать отдельное разрешение. И таким образом появляется кавказский ресторан, ну, грузинский ресторан чаще всего, потому что речь идет о том, что они были такими проводниками вот грузинского вина в столицу, в первую очередь.
Ну, мы начали говорить по поводу того, что рестораны были трудным, но выгодным, да, бизнесом. И вы привели пример вот этого кафе или ресторана «Вена», удачного, на неудачном месте, казалось бы, да, по предыдущему опыту. А что еще, какие еще примеры такого вот удачного? Наверное, «Норд», как одно из самых знаменитых заведений Петербурга, которое сохранилось и после революции.
Ну, «Норд» такую наибольшую репутацию, конечно, уже получил в советское все-таки время, но, например, ресторан «Палкина». Был
который, не... сейчас
который сейчас воссоздан,
да, восстал, да, из пепла.
Да, но это он считался одним из самых старых трактиров Петербурга. Действительно, вел свою историю с 18 века, историей своей гордился. Очень торжественно отмечалось столетие этого ресторана. И ну, он действительно был такой очень хороший ресторан, очень качественный ресторан, несмотря на то, что он тоже менял адрес. Но он вот такой вот истинно петербургский ресторан, он считался рестораном русской кухни. Но были еще действительно французские рестораны. «Данон», например, да, «Данон» очень тоже такой.
«Данон» как вот молочные продукты?
Нет, он писался немножко по-другому, это другая фамилия. Но, тем не менее, был ресторан «Альбер». Это итальянец дал ему имя. И, в общем, там действительно была итальянская кухня. Вообще было ресторанов очень и очень много. «Фелисьен», их тьма. И несмотря на то, что в разные годы количество их пытались ограничивать, тем не менее они все время росли, росли и росли. И случалось так, что в одном доме где-нибудь на Невском проспекте располагалось сразу несколько таких заведений. И...
Такого рода общепит в виде ресторанов, кафе, трактиров и так далее. Насколько это было доступно? И кому это было доступно?
А существовали заведения на все кошельки. Существовали, конечно, дорогие французские рестораны, действительно дорогие. Рестораны русской кухни, любые считались классом пониже. Было огромное количество кухмистерских и столовых для, так сказать, простых людей. И тоже вот надо понимать, что немножечко мы, может быть, неправильно себе представляем. Нам, наверное, кажется, что в французские рестораны ходил только вот какой-то высший свет, а в кухмистерские только простые люди. Ничего подобного. Вот в дорогущих французских ресторанах могли праздновать, например, студенты, выпускники Петербургского университета какие-то проводить свои встречи. Да, довольно обычное дело было. А в то же самое, например, в то же самое время известный книгоиздатель Маркс, он, например, ходил в кухмистерскую всю свою жизнь обедать. Тут просто надо понимать, что, вообще говоря, первоначально петербургские рестораны выполняли такую своеобразную функцию. Это были заведения для холостяков. Это были заведения для тех людей, у которых нет домашней кухни. Для холостяков и тех, кто снимает квартиры. Вообще говоря, что такое доходный дом 18 века? В нем же нет кухни. В нем же нет кухни. Кухня вот в квартирах, я имею в виду. Кухня там где-то есть во дворовом флигеле с русской печью. И, в общем-то, не набегаешься кухаркам из всех квартир заниматься обедами. Поэтому действительно и заказывали обеды на дом. И мужчины, не обремененные семейством, где жена все-таки заботилась об организации питания. Я не говорю, что она сама готовила, упаси бог. Вот. Они действительно ходили в рестораны, они собирались за табльдотом, вели там все всякие беседы, они были фиксированы часы подачи обедов, завтраков и ужинов в петербургских ресторанах, были комплексные обеды. И, в общем, практически все, что известно сегодня, оно уже существовало на протяжении всего 19-го столетия.
Еще один вопрос, возвращаясь к ресторану «Вена». Вы сказали, что Иван Соколов, вот это успешный ресторатор, он как бы применял, ну, те способы и методы раскрутки, которые, казалось бы, уже это, казалось бы, такие достижения и достояния нового времени. Но, кажется, все существовало и тогда, да? И в качестве пиара, хотя такого слова тоже тогда не было, слово «раскрутка», он что-то такое предлагал, что привлекло в этот ресторан такую интеллектуальную элиту, я бы сказал, города.
Ну, я бы сказала, даже наоборот. Он, дело в том, что вообще многие... Да, он скорее интеллектуальную элиту. Ну, может быть, даже это и не совсем была элита, но он...
Ее использовал
в качестве... Он ее использовал в качестве вот такого...
Ну, они зачем-то почему-то туда пришли.
А он правильно себя вел. Он действительно довольно много всяких предлагал приятных вещей. Да, он на дни рождения дарил литераторам и журналистам там какие-нибудь торты или половину стола оплачивал. Он, у него пользовались почти неограниченным кредитом. Кредитом известные люди. Вот, например, во французских ресторанах у того же Данона кредитом пользовались ну, такие светские граждане. И надо сказать, что многие рестораторы разорялись именно из-за своих безграничных кредитов для богатых, в общем-то, людей. Что, ну, тоже понятно. А вот Соколов, он кредит как раз практически неограниченный предоставлял именно, ну, таким знаменитостям местного масштаба. И это был, конечно, странный ресторан. Я бы все-таки не сказала, что это элита. Это вот был, знаете, такой...
Клуб.
Это был клуб именно журналистско-писательский. Причем вот не самого, может быть, такого высокого полета.
Первого
А это как раз вот тот слой, который больше всего привлекает обычную публику. Вот это вот было очень важно. Это он очень тонко почувствовал.
Ну, это, ну к примеру, это кто?
Куприн.
Из известных.
Куприн. Один из главных завсегдатаев вот ресторана. Это редакция «Сатирикона». Это, ну, я не хочу сказать, что только конечно, вот такими людьми ограничены. Например, Шаляпин приезжал туда. Нет, в Вену вообще ходили очень многие. Завсегдатаями были далеко не все. Но именно Соколов, он использовал это как рекламный ход, потому что он даже рекламные объявления в газетах он помещает таким образом. Приглашаем в Вену в ресторан, где завтракают, обедают и ужинают литераторы и артистическая публика. Вот. И всем, конечно, хотелось...
Без фамилии.
Всем, конечно, хотелось посмотреть.
На эту публику.
На эту самую публику. Как она там кутит. А уж Куприн был известен просто такими там загулами. Он плясал на столе, и чего он там только не вытворял. Им позволялось. Вот что тоже очень важно, да? Потому что мы, например, знаем, что в некоторые рестораны вызывали полицию, даже когда там гостили великие князья. А тут им позволялось...
А куда великие князья-то ходили?
Великие князья ходили во французские рестораны, преимущественно Кантан, тот же самый Данон, тот же самый Альбер чуть пожиже, но тем не менее Дюссо. Дюссо вообще был ресторан, его, кстати, упоминают Некрасов. Дюссо это был ресторан, где разорялись, строго говоря. Вот. И в таких ресторанах для хороших клиентов просто не существовало ограничений.
Ну, есть куча... Ограничений в чем? Поведение?
Нет, не в поведении, а в заказах. Да, должно было быть исполнено любое пожелание клиента.
Ну, хорошо, а если этого нет в меню?
Вот известная история, когда рояль привозили, когда тут же из магазина раздобывали ночью, когда вот клиент требовал музыки.
Это меня, извините, уже я тогда на собственные воспоминания перейду. Меня это потрясло совершенно во Франции, когда я впервые с этим столкнулся. Я с одним французским бизнесменом ужинал, а он из Лотарингии. И когда официант принимал заказ, он говорит, и бутылку Вителя. Это, ну, вода. Да, вода. Да, да. Официант говорит, у нас, извините, у нас только Эвиан. А Витель это из Лотарингии, видно. На что вот, его Жак звали. Жак ему сказал, я пью только Витель. И это было достаточно, чтобы официант побежал в соседний магазин или там куда-то для того, чтобы купить бутылку Вителя.
Ну вот я хочу сказать, что это тоже, кстати, был секрет.
Сейчас, в принципе, у нас это уже невозможно, наверное, да?
Ну вот я с таким не сталкивалась, конечно, в современных ресторанах, хотя кто его знает. Но вот я хочу как раз сказать, что это тоже была одна из таких вот хитростей Соколова. Поскольку, помимо писателей, там еще довольно часто бывали моряки, уж я не знаю по какой причине, которые там во всяких...
А море рядом.
Ну, море у нас рядом везде, да. Ну, во всяком случае, они бывали в экзотических странах, во всяких, и писатели у нас тоже такие были, придумщики большие, то довольно часто они, у Соловьева довольно большая была карта меню. Так вот, она тоже не устраивала вот этих вот постоянных посетителей, они придумывали еще что-нибудь. И кухня ресторана...
Сделайте нам эдакое.
Да, кухня ресторана всегда готова была вот выполнить этот индивидуальный заказ, как-то доделать блюдо, что-то там в нем изменить. И вот это тоже, кстати, было абсолютной новинкой в Петербурге.
А кухня в Вене была, в принципе, русской или какой европейской, французской, немецкой? Сосиски – это все-таки не совсем русская кухня.
Сосиски – это, конечно, такая немецкая история. И в Вене... Дело в том, что Вена располагалась на месте бывшего немецкого ресторана. Что важно, она какие-то традиции унаследовала. Но надо сказать, что вот это удивительная история. Несмотря на то, что в Петербурге, в общем, довольно четко разделялись рестораны там, французской, немецкой, как я уже говорила, еврейской там, или еще греческие кухмистерские были, да, ни одно из этих заведений не имело вот такой вот четко локализованной национальной кухни. Ничего подобного. Они всегда все включали...
Фьюжн.
Ну, если хотите, такой русский фьюжн. Потому что они в обязательном порядке включали меню русской кухни. В обязательном практически порядке.
Из пельменей никуда.
Не пельмени, но вот блины, борщи и кулебяки, они были почти в составе любого меню, да.
А, кстати говоря, тогда-то уже до Европы и до России в частности докатилась вот эти все азиатская мода, японская, китайская?
Нет. Вот это, пожалуй, единственное, чего не было, хотя вот там и польский, и...
Польский поэт рядом.
Ну, не просто рядом, да, очень большая польская колония была в Петербурге, Петрограде, и польские столовые были просто отдельные, польские рестораны были отдельные, и даже, поскольку были еще студенческие землячества польские, то даже при многих высших учебных заведениях были польские столовые отдельно. Они считались очень чистыми и вкусными.
А почему азиатская и японская? Ну, в смысле, китайская и японская, не дошли, индийская?
Ну, просто... Вообще-то далековато все-таки Петербург находится от Китая и от Индии. И очень небольшое число... Восточной части Петербурга?
Нет, России.
К сожалению, я вот не занималась там кухней какого-нибудь Владивостока. Но подозреваю, что там, конечно, были свои влияния. Потому что, вот, например, это всегда зависело от того, если потребитель... В Петербурге, например, были татарские кухмистерские, потому что было очень много татар. И это как раз были очень дешевые заведения, но с очень такой четкой национальной кухней.
Ну, вообще-то, если разбираться в происхождении многих блюд, то мы обнаружим, что те же самые пельмени произошли от китайцев.
Ну, пельмени, да? Это китайское блюдо, конечно.
Китайское блюдо, оно все-таки проникло на российское.
Ну, вот это очень интересно, кстати, но как раз пельменей в меню петербургских ресторанов не было.
Да ладно, почему? А и пельменных не было?
И пельменных не было.
Ну, это ужасно, по-моему. Просто не хватало, я бы сказал.
Ну, тем не менее.
Да. А как с напитками?
Ну, вот с напитками тоже довольно интересная ситуация. Я просто...
Вина французские.
Вина французские, вина португальские, вина венгерские в 18 веке в особенной моде были. Да,
Какая?
Такайские вина в Петровское, в Лизаветинское царство. Они просто были невероятно модны. Они были модны во всей Европе. Кстати, Франция тоже пила такие такайские вина. Вы не поверите.
Я не поверю, потому что еще одно воспоминание уже такое свежее. Не, из 20 века, 21 даже века. Нет, 20-го, 90-е годы, я был, кажется, в Венгрии с французами. Их повезли, конечно, в Венгрию, куда они возят? Ну, такая. Французам, тем более, знатокам вина. Французы были в ужасе от такая, они не привыкли к таким винам, они пьют только сухие, и вот эти вот крепленное, непонятное такайское вино, для них это был просто удар по их самолюбию.
Ну, слушайте, тем не менее, да, это вот все-таки такой миф насчет только сухих вин, потому что мы все помним «Нана Золя», так вот там пьется сладкое шампанское, если вот как бы так внимательно почитать роман.
Это извращение.
Ну, безусловно, но напомню, что это все-таки среда такая специфическая, но дамы пьют сладкое шампанское.
В романе есть, у них и Сатерн есть достаточно сладкое вино.
Во всяком случае, я хочу сказать, что в Петербурге были не только французские вина, но и рейнские вина, действительно, и итальянские были. И грузинские, как я уже сказала, да, и всякие прочие, были русские вина, так называемые, особенно это в царствовании Александра III.
Крымские.
И крымские в том числе, да, крымские, кстати, довольно пользовались большой популярностью, очень известны были, они получали все-таки международные награды, не забудем, да, вот.
Массандрская, да, Массандра, Абрау Дюрсо.
Айданиль, например, ну, вообще, то, чем занимался Голицын, у него, так сказать, довольно много было разных мест, где выращивался виноград. Так вот, я должна сказать, что особенно в царствовании Александра III, да, вот были предприняты усилия для развития отечественного виноделия, и отечественное вино появилось в очень большом количестве в Петербурге.
Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, вы послушаете новости, можете выпить бокал вина, чем-нибудь закусить, у вас есть 5-7 минут, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Программа, выходящая сегодня из Санкт-Петербурга. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И беседую я сегодня с петербургским историком, автором материалов и рубрики «Меню» в журнале «Дилетант» Юлией Демиденко. Мы остановились, Юлия, на самом интересном месте.
На напитках.
На напитках, конечно.
Ну, тогда продолжим про напитки. Вот, как я уже сказала, был момент в 900-е годы, по-моему, в 905-м как раз году, когда невероятную популярность приобрели американские бары, вот коктейли. То, что называется. Опять же, не сами придумали. Не сами. Уже в Париже Фалибержер, между прочим, тоже был, действовал американский бар. Ну и во многих других столицах европейских. И вот ресторан «Медведь», например, обзавелся одним из первых вот таких вот баров. И даже не только в общественных местах, в домах, мы знаем по некоторым воспоминаниям. Кузьмин, например, замечательный поэт Михаил Кузьмин, он вспоминал, что вот они как-то там собирались и делали коктейли, то есть смешивали разные вина. Смешивали без всякого толку, вот, судя по тому, что описывает.
Просто сливали.
Ну, главное, чтобы было разноцветное. Да? Да. Вот я же напомню, что коктейль – это вот петушиный хвост. Угу. Да, и вот это вот должны были быть разноцветные вот эти вот напитки. Эта мода продержалась очень недолго. Эти бары, да, эта мода продержалась очень недолго, и буквально несколько лет. И бары позакрывались эти все, они перестали приносить тот доход, на который рассчитывали их владельцы.
А сегодня бары – это главный вообще производитель денег.
Ну, да, но...
Для владельцев.
Ну, да, безусловно. Но я хочу сказать, что и для старых ресторанов тоже вот именно продажа алкоголя, это все-таки был главный доходный бизнес. И не случайно у градоначальства существовало очень много всяких таких штрафных мер по отношению к ресторанам, если они там нарушали какие-нибудь правила порядка. Там. Одно из первых было это лишить их права торговать спиртным.
Ну, правильно.
Вот, да, потому что тогда...
А было ограничение по возрасту?
Были ограничения по посещениям ресторанов, например, гласные и негласные ограничения, да, ну, например, там не могли посещать гимназисты. Ну, гимназисты ходили в форме.
А если без формы?
За пределами дома. Не могли посещать... Ну, просто люди как бы низшего сословия. Вот в русском платье, да? В русском платье запрещено было приходить в нормальные рестораны. И мы все, например, помним фразу Булгакова насчет того, что в нижнем белье человек может следовать только в одном направлении, в направлении отделения милиции. Но вот надо сказать, что эта фраза, она родилась благодаря воспоминаниям Сергея Выценского, по-моему, который как раз пришел как-то к Палкину он ли сам был или еще кто-то, но кто-то не решался войти в ресторан из писателей, из крупных литераторов, потому что он был не в сюртуке, не во фраке, он был в пиджаке. В пиджаке, в общем-то, не пускались люди в ресторан.
Да, вот это интересно, кстати, я хотел спросить про дресс-коды.
Дресс-код был довольно жесткий вот, для перворазрядного ресторана. Вот, но тем не менее, когда метрдотель узнал в этом человеке известного писателя, он сказал, что писатели могут у нас приходить.
Все угодно.
Даже в кальсонах. Вот. И вот это, кстати, тоже все-таки значение писателя было велико. Соколов не случайно сделал на них ставку в своей Вене.
То есть дресс-коды были только в высшей категории?
Да, дресс-коды были в высшей категории. В обычный трактир там третьего разряда или там действительно в кухмистерскую можно было прийти в чем угодно, в том числе и в так называемом русском платье. А вот в перворазрядный ресторан это сюртук или фрак. Ну и, соответственно, форма для офицеров и чиновников.
А вот скажите, пожалуйста, вот эта вот ресторанная некая традиция, там зародившаяся и развивавшаяся в Петербурге, как долго она продержалась после октября 17-го? Насколько, или она достаточно быстро прервалась просто в силу экономических причин?
Вообще-то говоря, многие рестораны работают по старым адресам со старыми названиями в период НЭПа.
В период НЭПа они как бы возрождаются, воссоздаются?
Они воссоздаются, но некоторые рестораны продолжали свое существование, естественно, очень сильно урезав, сократив меню. И в 18-м, в 19-м, 18-м году был голод в Петрограде, я просто напомню, да, настоящий голод. Продолжался он и в 20-м, люди умирали просто. Вот, но существовали подпольные, опять же, ресторации. Ну, и я должна сказать, что, например, многие рестораны в течение всего советского времени сохранялись по тем же адресам, да, вот
на Абале. Норд, я знаю.
Норд, совершенно верно. Почему Метрополь? И под тем же названием он существовал, и по тому же адресу.
Сейчас существует.
И сейчас существует, да. Ресторан ныне закрытый, но на Петроградской стороне, на Большом проспекте, был ресторан Чванова. Я не помню, как он назывался в советские годы, но он существовал точно по тому же адресу.
Как столовый или как ресторан?
Как ресторан. Ну, уже совершенно не того, конечно, пошибы, но тем не менее. Вот довольно много вот этих вот старых адресов. Сохранились филипповские булочные по старым адресам. Я хочу сказать, что их ведь даже в Ленинграде, даже в советские годы, уже в самые там 70-е, 80-е, их так и называли, филипповские булочные.
В Москве то же самое.
Ну, да.
В Москве то же самое, хотя нигде не написано было, что они филипповские.
Конечно, ну да, совершенно верно. Но я, кстати, должна сказать, что напомнить, что вот те же самые филипповские булочные, они были не только местом для продажи хлеба. Это было место, где можно было выпить кофе, шоколад, чай, лимонад, съесть пирожное и еще что-нибудь.
Но знаменитая история, описанная Гелеровским, с тараканом, который хозяин сказал, что это изюм, да? Она произошла все-таки в Москве, а не в Петербурге. Мы сейчас будем спорить, где это.
Не будем, я сразу с вами соглашусь.
Так.
Вот, так что вот эта вот традиция сохранилась. Есть еще очень интересный момент. У меня был такой документ. Я, к сожалению, не знаю, откуда мне попала в руки эта страница, но явно она относится к 20-м годам. Там было переименование как бы старых французских названий блюд из меню
на русский манер.
На русский манер, ага. Вот что там, не знаю, какой-нибудь там суп а-ля Рен, он теперь назывался куриная лапша или что-нибудь в этом роде, понимаете? И это был довольно длинный перечень.
Я, кстати говоря, не знаю, каким образом, может, вы знаете, каким образом некоторые французские названия, естественным образом пришедшие сюда, здесь преобразовывались в другие французские названия. Ну, например, знаменитое пирожное «Наполеон», которое во Франции никогда не называлось «Наполеоном», да? Оно называлось «Мильфей». Сейчас, кстати говоря, во многих там кондитерских, опять же, «Мильфей» подают вам, да, хотя и «Наполеоны» тоже есть. Почему это так менялось странно?
Ну, мы как-то писали об этом в журнале «Дилетант» именно.
Ну, я поэтому и спросил.
Ну, я просто должна сказать, что действительно популярность «Наполеона» была невероятна, да, и мы это знаем по...
«Наполеона человека» или «Пирожного»?
«Наполеона человека» для начала. Мы это знаем прекрасно по романам Толстого и Достоевского. И вот на Мильфеях существовало еще очень много разновидностей, опять же, итальянские, неаполитанские и так далее. Вообще и мода на неаполитанские пирожные, печенье и прочее, она тоже была где-то вот в первой четверти XIX века. И поскольку это довольно близкие по написанию и произношению слова, то мы знаем, что вот во всяком случае те страны, которые с Наполеоном воевали, и для которых вот этот контакт был как-то актуален, у них очень много вот, вот произошло вот этого переназвания сластей, скажем
вообще,
так.
Вообще в России была такая мода на французское, что появлялись французские названия, которых во Франции их нет, да? Ну, знаменитый оливье, да, понятно, да? Такого салата во Франции нет. Если не из гастрономии, то не менее знаменитая карточная игра «Преферанс», которая тоже во Франции не существует, ну и так далее, и тому подобное.
Ну да, и надо сказать, что на самом деле, конечно, не только французские названия были популярны. Ну, Солье тоже не надо напоминать, все-таки тут это фамилия.
Это фамилия шефа, да.
Да, это фамилия шефа, и это блюдо действительно такое придуманное. Но для русской кухни был другой француз, который сыграл невероятную роль, я имею в виду Карема. Я имею в виду знаменитого повара Карема, который очень недолго пробыл в России, но тем не менее его современники уверяли, что именно он научил русских есть.
Что? Что же он предложил?
Он предложил, во-первых, придерживаться рецептов. Четко понятных рецептов, в которых там 100 грамм того, 50 грамм этого. Я не говорю сейчас именно о граммах, да, но четкая рецептура. Это было все-таки его именно затея. И, между прочим, Карему мы обязаны пирогами. Вот теми пирогами, которые мы знаем сегодня. Потому что прежние пироги, они делались не из белого сдобного теста.
А из чего?
А из преимущественно из ржаного. Да. И вот именно Карем, он как бы облагородил русскую кухню, традиционную русскую кухню, он очень сильно облагородил.
Сделал ее кавказской, нет?
Пока еще нет, кавказская кухня.
Сегодня под именем русской кухни вам дают шашлыки.
Да, это мне всегда говорят иностранцы. Они говорят: слушайте, ну что вы нам рассказываете про русскую кухню? Мы знаем китайские пельмени, украинский борщ, кавказский шашлык. И вот я говорю, тут наступает мой коронный час, потому что я всегда говорю: стерлядь в шампанском есть. И все говорят: нет. А это как раз типично русское, я бы даже сказала, петербургское блюдо. Потому что это баснословно дорого. Потому что это волжская стерлядь, каспийская волжская стерлядь и французская шампанское. И позволить себе такую вещь, как, извините, готовить рыбу в шампанском, это только могли совершенно сумасшедшие русские бары. Вот конца 18-го, начала 20-го века, 19-го.
Они
тогда были в малиновых камзолах, расшитых золотом и бриллиантами.
Ну, вот,
это были те самые люди, которые, извините, пригоршню бриллиантов ставили в карточной игре. Да, вот этот русский барин знаменитый, который, между прочим, во французском билетре всюду присутствует. Вот такой мифический русский барин. Вот, собственно, оттуда ведет начало вот это вот стерлядь в шампанском.
Еще несколько слов про русскую кухню. Я не знаю, правильно или нет, меня учили, мне рассказывали, что вообще настоящей, исконной русской кухни уже нет. То есть она есть, но в каких-то отдельных проявлениях. Что, во-первых, русская кухня исконная, это в ней нет мяса, что это каши и рыба. Вот то, что сохранилось еще где-то там на севере и так далее. Это так или не так?
Мясо в ней...
Смотря, конечно, может быть, о каком периоде речь идет. Да?
Мясо в ней есть, и в ней есть дичь, например. И, между прочим, дичь для Европы совершенно удивительная. Об этом писал Готье. Он впервые в России попробовал медвежатину и всяких там разных тетеревов.
Медвежатина – это не дичь.
Тем не менее, ну, это дикий зверь.
Ну, дичь.
Я имею в виду дичь все-таки вот... Да, это правда.
Птиц.
Но он вот в том числе и птиц, потому что тетерева и...
Перепела.
Перепела, само собой. Глухари – вот такая вот лесная дичь, которая в Европе не так уж сильно распространена. Он с изумлением ее открыл для себя в России. В России был потрясающий закусочный стол. Вот этого тоже нигде не было, это всех поражало.
Но и до сих пор сохранилось.
Имеется в виду настоящие закуски, которые под водку, как холодные, так и горячие.
Это до сих пор сохранилось.
Это до сих пор сохранилось, но уже боюсь.
И очень, я вам скажу,
и не в том разнообразии. Ну и, наконец, очень важная штука, действительно, которую мы утратили, это русская печь. Вот русская печь, в которой томится еда невероятно долго. И если мы, например, будем говорить о таком блюде, как гурьевская каша, вот то, что сегодня подают в ресторанах под этим названием, это, конечно,
еще дают в пакетиках, быстрорастворимых?
Это жалкая пародия, и это вообще не имеет права называться этим почетным и гордым именем, потому что гурьевская каша, она томилась какое-то невероятное количество времени в этой самой русской печи, и она превращалась в какое-то нежнейшее-нежнейшее суфле. Просто-напросто. И вот я упомянула про Карема, но надо, наверное, упомянуть еще и о вообще таких петербургских знаменитых гурманах. Это граф Несельроде и граф Гурьев. Родственники, между прочим, да?
Граф Гурьев, и от него именно пошла гурьевская
каша. Конечно, от него пошла гурьевская каша. Надо сказать, что Несельроде был гораздо больше известен в свое время, потому что, ну...
Несельроде был не гастрономией известен.
Несельроде был известен тем, что где-то в 20-е и 30-е годы 19-го столетия каждое второе блюдо называлось его именем.
Да что вы,
был суп Несельроде, было суфле Несельроде, был паштет Несельроде и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что этот человек, дипломат, я напомню, да, он, в общем-то, имел два простых секрета. Он приглашал в дом очень красивых женщин, и он имел просто одну из лучших кухонь в Европе. И это, конечно, открывало сердца.
Да, он был, не он же готовил?
Готовил не он. Но, извините, он имел такого повара, и он делал такой заказ. Вот это, конечно, открывало сердца и языки, прямо скажем. И надо сказать, что Несельроде был успешный дипломат.
А Карем, которого вы упомянули, он был, у него что было, в каком-то ресторане он был шефом, или он у кого-то был поваром?
Нет, Карем был приглашен в качестве придворного повара, хотя вроде бы он напрямую ни разу императора не кормил. Но, тем не менее...
Кормил двор?
Кормил двор, да, так или иначе. Вот, он провел очень немного времени в России, и, тем не менее, вот оставил себе такую славу. Научил русских есть.
Кого же там научил и чему он научил? Труд даже предположить. Ну, расскажите еще какой-нибудь интересный рецепт нашим слушателям.
Слушайте, я могу действительно поделиться таким простым рецептом, уж если мы говорили о напитках, да. То это напиток, который в начале 20 века носил такое прекрасное название «Амброзия». Ой. И это, в общем-то, на самом деле что-то вроде сангрии. Предлагалось брать дешевое белое вино. Ну, сухое, понятное дело. Вот
приятно, что дешевое.
Да, дешевое белое вино. Брать антоновские яблоки и лимоны. Нарезать их тонкими ломтиками. Выкладывать в посуду фарфоровую. Слой яблок, немножечко присыпав его сахаром, слой лимонов, присыпав его сахаром, там сколько-то таких слоев, заливать их белым вином и оставлять под крышкой на сутки.
Просто обычной температуре.
Обычной температуре, потом уже процедив этот напиток, его помещали в холодильник и пили. Я пробовала, вкусно.
Да?
Да, очень рекомендую.
Что вот это белое вино, оно настаивалось?
Оно
вот
настаивалось,
на
оно приобретает совершенно изумительный аромат, потому что, ну, антоновские яблоки, это понятно, но вот еще лимон тоже придает совершенно дивный аромат. И такое, я бы сказала, что это женское такое, дамское питье. Но, тем не менее...
А вот у меня сейчас пришел на ум какой-то вопрос, может быть, вы на него не сможете ответить, но он меня что-то вдруг заинтересовал в какой-то мере. Я знаю, что Россия, в общем, вбирала в себя очень многие кухни, да? Ну, вбирала в том смысле, что предлагалось, да, там вот сами говорили, Петербург, это была и польская, и еврейская, и финская, и французская, разумеется, и итальянская кухня и так далее. А почему вот такие вот вещи чисто русские не сильно укоренялись там, ну, в Западной Европе, скажем, на Западе в Европе? Что-то, конечно, попадало. Тот же, сейчас вы мне часто расскажете про бефстроганов, да, что-то там еще русское есть. Но меня, например, всегда удивляло самые вкусные в мире поскольку вы уже упомянули, антоновские яблоки, почему они только в России? Почему они не выращивают и не едят антоновские яблоки?
Ну, антоновские яблоки вообще-то не растут у нас даже на юге, как вы знаете.
Ну, хорошо.
Антоновские яблоки растут на севере.
Экспортировать, импортировать. Мы экспортируем, они импортируют.
Петербург – особенный город. Да, Петербург – это город, в котором иностранцев было, может быть, больше даже, чем русских в какие-то периоды истории. И каждый иностранец, он вез с собой свой маленький кусочек своей родины вот в виде кухни. В Петербурге существовали очень большие колонии, французская и немецкая. Господи, боже, мы знаем, что были районы на Выборгской стороне или там на Васильевском острове, где было много немцев, а на Выборгской стороне – это финны и эстонцы, где плохо говорили по-русски просто. Там можно было пройти по улице и не встретить ни одного русскоговорящего человека. Да? Поэтому и вот в первую очередь вот эти все национальные кухни, они обслуживали, конечно, свое население. Мы не знаем таких русских колоний, извините, пожалуйста, на протяжении 19-го столетия нигде. Они, между прочим, русские рестораны...
На Лазурном берегу.
Там... Совершенно верно. Русские рестораны появляются там, где появляется много русских. Да, русские рестораны в Европе и в Америке появляются, когда появляются большие волны эмиграции.
Я вам хочу сказать, что русские рестораны, те русские рестораны, которые я видел во Франции, они какие-то другие, какая-то другая русская кухня, не та, которую мы потребляем. Там что-то такое, там, конечно, там такое несколько экстравагантное для французов блюдо, как каша, это каша, они так ее называют, да, конечно, есть, да, но в принципе вы там что-то едите, нечто среднее между русской и европейской.
Тем не менее, вообще я считаю, что рестораны русской кухни зарубежные, они позорят, опять же, родину.
Абсолютно, согласен. Позорят русскую кухню, да, это так, не родину, а русскую кухню.
Ну, считаю, что русская кухня – это все-таки тоже такой бренд. Но должна сказать, что нет, есть примеры удачные. Я знаю, что в Максиме подавали одно время, по крайней мере, вот уже в недавние относительно годы, гречневую кашу с грибами и чесноком.
Это что?
Это вполне русское блюдо.
В Москве подавали?
В Максиме.
А, в Максиме. В Максиме в Парижском. Он еще существует, он должен был закрыться.
Ну, вот я не говорю про сегодня, я говорю про то, что это было вот там.
Он принадлежал Кардену.
Да, какое-то время назад это было. Ага. Вот. И я знаю, что вот в связи с большим наплывом русских вот в район Верхней Савойи, например, там некоторые рестораны тоже пытались подстроиться под русский вкус, что называется. Но без особенного успеха.
Я думаю, что здесь еще зависит, может быть, от менталитета, или, как сейчас модно говорить, или от психоорганизации того или иного народа, потому что есть более консервативные и менее консервативные. Например, французы, но они, конечно, снобы, и считают свою кухню неповторимой и выше всех других, поэтому они, например, очень плохо воспринимают чужие кухни и другие кухни. И я, например, знаю пример, когда очень любимая мною чешская кухня пыталась проникнуть на территорию Франции. Замечательный ресторанчик был в городе Туре, который буквально через полгода закрылся за неимением ни одного вообще посетителя. По-моему, я был единственный за эти полгода.
Ну, это, знаете, все равно, что в Тулу ездить со своим самоваром примерно, да, пытаться во Франции открыть...
Во Франции открыть ресторан, да?
Да, это вот как раз история про венгерское вино, которую вы рассказывали. Но я действительно говорю, что вот как только появляется какая-то русская колония, или как только появляется большое количество русских, приезжающих там в Куршевель или еще куда-то, то это совершенно точно влияет. Может быть, мы даже не всегда это замечаем, но это замечают, между прочим, французы, потому что я знаю в Верхней Савойи ресторан, которому местные жители объявили бойкот после того, как он очень сильно переключился на русскую подачу и на русскую кухню. Вот это правдивая история.
А скажите, а в русской ресторанной, в русском ресторанном бизнесе были какие-то рейтинги или вот эти вот категории или разряды, как вы говорите, и все? Типа мишленовских звезд.
Это такого рода рейтингов в дореволюционную пору не существовало нигде, да, я имею в виду официальных рейтингов. А вот негласные, конечно, существовали. Более того, в начале столетия появляется очень большое количество разного рода путеводителей, скажем так, по Петербургу для разных категорий.
Слушай, включая рестораны.
Справочных книжек для приезжих. И вот они дают тоже свои перечни ресторанов, и они, в общем, можно это считать определенного рода рейтингом, потому что, ну, если там в Петербурге более тысячи, в дореволюционном, более тысячи заведений общественного питания, да?
Да, и какое население?
Ой, сейчас не скажу точно, не буду врать, но... Ну, в общем, это ресторанный город, действительно. Это ресторанный город просто
я
потому,
имею в виду,
что...
Там, вообще, можно высчитывать там, на 1000 жителей, сколько там ресторанов? Я в этом смысле.
Я сейчас не возьмусь. И опять же, да, я говорю про рестораны. Есть чайные для рабочих.
Ну, понятно,
ну,
да,
масса...
Общепит.
Между прочим, извините, служебные столовые появляются до революции. Да, вот это тоже немаловажно.
Служебные, в смысле, для сотрудников?
Да, 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 государство. Государственная дума, обосновавшаяся в Таврическом дворце, обзаводится столовой и буфетами.
По низким ценам должно быть, как в ЦК или как в Госдуме.
Значит, поскольку делегаты были от самых разных сословий, сначала там открылся ресторан именно, и вот делегаты от крестьянства и прочих, они жалуются,
что очень дорого.
Что им дорого, и блюда эти непривычные. И им заводят там щи да кашу.
Кашу.
Да, и бары появляются, и в том числе бал-журналистки, заметьте, для прессы. Вот, то есть очень много чего было придумано. Вот, поэтому я не берусь вывести, вот я не берусь заниматься такими подсчетами, но я действительно могу сказать, что ресторанов, заведений общественного питания в Петербурге было очень-очень много.
Ну, и мы по некоторым из них прошлись, кое-что попробовали, кое-чем запили, и мне остается только поблагодарить Юлию Демиденко за этот разговор и попросить ее продолжить ее интересные, на мой взгляд, очень рассказы, которые печатаются в журнале «Дилетант». А вам, уважаемые слушатели, приятного аппетита. Я думаю, что сейчас все побежим к холодильникам в худшем случае, а в лучшем, где будем искать какие-то кафе и рестораны в тех городах, в которых вы сейчас находитесь. Всего доброго, программа «Дилетант», и до встречи через неделю.
«Дилетанты».